при каждом вдохе. Спать не могу, как чешется».
«Это хорошо.
Мы любим, когда чешется, мистер Руквуд. Кости чешутся, когда срастаются. Думаю, будет полегче, когда вы забинтуете мне грудь».
«Извините. Сейчас больше не бинтуют. Мы же не хотим сдавить легкие, которым нужно дышать. Но вот запястье я бы замотала и бандаж надену на локоть».
Она аккуратно двигала эластичный бандаж вверх по руке, пока он не оказался на месте, потом занялась распухшим, жутко посиневшим запястьем. С двух сторон она наложила ватные диски и начала наматывать бинт, создавая почти жесткую, но удобную повязку вокруг сустава. Потом подняла правую руку Джона, чтобы осмотреть бледный бок. Пальцами она вела по ребрам, ища переломы. И старалась не получать удовольствия от вида его позвонков или завитков драконьей чешуи на коже. Он был похож на разукрашенного участника карнавала. Неизвестно, скольких людей убила драконья чешуя, но нельзя было отделаться от мысли, что она прекрасна. И Харпер, конечно, отчаянно возбудилась. Так не кстати. «Возможно, вас ждет кое-что похуже, чем устная выволочка от Бена Патчета», — сказал пожарный. «Вы можете поймать на себе очень грустный взгляд и услышать печальный вздох Тома Стори. Вот в чем самый ужас и стыд. Разочаровать старика. Это как сказать Санта-Клаусу в универмаге, что у него борода фальшивая. Не думаю, что у меня будут проблемы с отцом Стори». Он заглянул на нее испытывающим взглядом, уже безо всякого веселья. «Выкладывайте все». Она рассказала, как провела отцу Стори трепанацию черепа электродрелью и дезинфекцию портвейном. Рассказала про Бена в мясном холодильнике, про прикованных заключенных и кухонном полотенце, набитом камнями. А потом пришлось вернуться чуть назад и рассказать о последней беседе с отцом Стори в каноэ. Пожарный почти не задавал вопросов, пока не дошло до последней беседы со стариком. Он хотел сослать какую-то несчастную за кражу чашки и банки спама и медальона, и подручной мамы. «Все равно», — он покачал головой, — «не похоже на Тома». Он хотел сослать ее не за кражу. Он хотел сослать ее, потому что она стала опасной.
«Почему?»
«Потому что обвинил ее в кражах, а она что, угрожала ему?»
«Вроде того», — сказала Харпер.
Но она нахмурилась. Трудно было припомнить точно, что именно и как говорил Том. Казалось, будто они беседовали несколько месяцев, а не дней назад. Так все-таки, что он говорил о воровке? А может быть, он вообще не упоминал ее? И по какой-то причине он считает, что должен уехать в ссылку вместе с воровкой? Чтобы приглядывать за ней, он собирался найти остров Марты Куин.
«А, остров Марты Куин. Я люблю представлять, что там полно беглецов из 80-х. Они бродят в спандексе и леопардовой шкуре. Надеюсь, Тони Китайн там. Вокруг нее вертелись все мои ранние сексуальные фантазии. А кого Том собирался оставить за себя?»
«Вас».
«Меня?» — пожарный засмеялся. «Вы уверены, что все это он сказал не после удара по голове? Не представляю никого хуже на эту должность».
«А Кэрол?» Пожарный улыбался, но тут снова погрустнел.
«Для меня Кэрол в качестве первосвященника примерно как еще один удар по ребрам».
«Вы думаете, у нее злые намерения?»
«Я уверен, что намерения добрые. Когда ваше правительство пытало бедняк, чтобы найти Бен Ладена, оно тоже хотело добра. Отец Кэрол действовал на нее успокаивающе, уравновешивал нестабильную личность. А без него... Снаружи Кэрол угрожает карантинный патруль, полиция, кремационные бригады. Внутри напряжение создают воровка и те два уголовника. Страх не дает человеку с умом использовать тактики на крайний случай. Особенно такому человеку, как Кэрол».
«Не знаю. Она даже не стремилась к этой должности. Она трижды отказывалась, прежде чем согласиться».
«Как и Цезарь. Хотел бы я, чтобы Сара...» Пожарный замолчал,
и бросил расстроенный взгляд на печку. Потом опустил глаза и начал снова. Не то чтобы Сара держала Кэрол в узде или пыталась бы отнять у нее власть над лагерем, ничего такого. Но она бросила бы сестричке веревку, если бы видела, как та тонет. Я ведь об этом и беспокоюсь. Плохо, что Кэрол может утонуть в собственной паранойе. Но хуже то, что тонущие тянут за собой других, а она сейчас обхватила руками весь лагерь. В печке сухо треснул уголек. Какой была Сара? Видимо, не похожей на Кэрол. А на кого? На Тома? У нее было его чувство юмора и очень твердый характер. Она катилась вперед, как шар для боулинга. И знаете, в Валли есть что-то от нее. С ней я всегда чувствовал себя кеглей, одной из десяти. Он внимательно посмотрел на пламя, пляшущее в печи. Потом повернулся к Харпер и одарил ее ласковой, почти мальчишеской улыбкой. Наверное, порой именно это и называют любовью. Правда?
Глава седьмая.
Что рассказывать о Саре до нашей с ней встречи? Забеременела в 17 от учителя музыки-пианиста, ангельски симпатичного литовца, всего на пару лет старше ее. Вылетела из частной академии, где преподавал ее отец. Том, ее единственный друг во всем мире, самый снисходительный из людей, каких она знала, наговорил ей ужасных вещей и отправил к родственникам. Позорно окончила школу с пузом, торчащим из-под свитера. Вышла замуж в мэрии в тот же день, как получила аттестат. Ее литовец, униженный и не сумевший устроиться учителем, вернулся к частным урокам. Тогда-то Сара и выяснила, что спать с ученицами — его навязчивая идея. Тем не менее, брак она сохранила. Если бы ушла от него, пришлось бы возвращаться домой, а она дала себе слово, что в жизни не попросит отца ни о чем. Вместо этого она решила, что единственный способ сохранить отношения — завести еще ребенка. Я не слишком быстро. Обещаю, сейчас начнется интересное.
«И что именно?» — спросила Харпер.
«В истории появляюсь я. Рождается Ник. Он глухой. Отец предлагает отдать его на усыновление, потому что не сможет общаться с дефективным уродом, который не слышит его музыки. Сара предлагает мужу найти новое место для жилья и вышвыривает его. Как-то в октябре в 4 утра он вваливается через сетку на двери и пугает всю семью бадминтонной ракеткой. Сара через суд добивается, чтобы ему запретили приближаться к ним. Он в ответ появляется в начальной школе Алли, якобы чтобы отвезти девочку к стоматологу, и они оба исчезают.
Господи!
Его арестовали спустя 4 долгих дня в мотеле у канадской границы. Там он пытался разузнать, как добраться до Торонто без документов на дочку. Он вроде бы собирался пойти в литовское посольство и вернуться в Европу с Алли. Когда его выпустили под залог, он повесился.
«Похоже, мы с Сарой выбирали мужей в одной лавочке», — сказала Харпер.
Только в одном последняя выходка учителя музыки оказалась полезна. В те жуткие дни, когда Сара не знала, где Алли, на ее пороге появился Том, узнать, чем можно помочь. Он следил, чтобы Сара ела и спала, обнимал, когда она ревела, ухаживал за Ником. У него появилась возможность стать отцом, который был ей нужен. Отцом, которым он был, пока не предал Сару. Я знаю Тома, и я уверен. Он не простил себе, что отвернулся от нее, испуганной беременной девочки. Том оставался с ней несколько месяцев. Потом Сара переехала поближе к его дому. И он помогал с детьми, когда она пошла учиться на соцработника. Она выбрала специальность «Поддержка инвалидов». О том Стори проводил службы в лагере Уиндом с 80-х, а через 10 лет стал директором лагеря. Весной, когда Нику исполнилось 7, Сара предложила провести в лагере двухнедельную программу для глухих. И Том все устроил. Стали искать инструкторов, знающих пальцевую азбуку, и я вполне подошел.
Меня еще мальчишка научила языку жестов мать-ирландка. И это, надо сказать, очаровало многих детей. Они говорили, что у моих пальцев ирландский акцент. Я в Штатах готовил магистерскую диссертацию и был рад получить достойно оплачиваемую работу на лето.